Господи, мы, те, кто знают Тебя, действительно наслаждаемся глубиной поклонения. Действительно, Боже, испытываем Твою теплоту, Твою защиту. Ты даешь уверенность, Ты даешь твердость для сердца. Ты даешь оптимизм, даешь радость, даешь целеустремленность в любых обстоятельствах, и мы наслаждаемся Тобой, наслаждаемся поклонением Тебе, Господи, потому что в поклонении мы смотрим не на себя, но на Тебя. Мы смотрим не на свое псевдовеличие, но на Твое настоящее величие. И мы, как Твое творение, мы находим покой, находим утешение, находим свое место, находим уверенность, находим все необходимое для нашей души, Господи. Поэтому наслаждаемся поклоняться Тебе. Это радость наших сердец. И мое сердце, Господи, наполнено болью за тех людей, которые не знают, о чем я молюсь Тебе. Они не испытывают этого, потому что не покорились Евангелию, потому что они еще не Твои, потому что Твой гнев горит против них, они еще враги Твои. И больно моему сердцу за тех, кто уже покорился Евангелию, но живет плотской жизнью, живет во многом, ориентируясь на себя, на грех. И они не исполнены Духа Святого, и они не могут поклониться Тебе. Пожалуйста, Господи, помилуй. Помилуй всех нас, потому что мы люди грешные, мы нуждаемся в Тебе. Дай нам испытать более глубокое поклонение. Мы молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Благослови сейчас поклонение в проповеди. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Есть такая фраза. Недословно, поэтому не так красиво ее передам. Идея такая, что пасторы должны быть, или они находятся под прессом, которым давит виноград, из которого течет сок. Пасторы и вообще служители находятся под этим прессом, и сок, который течет, питает церковь. И просто у меня много эмоций, не знаю даже почему. Но на этой неделе ничего такого очень большого не случилось, но происходили разные события в моей жизни. Ничего страшного. Но просто многие вещи. Я встретил разных людей абсолютно, ну, как бы случайно. Встретил людей из Новосибирска, незапланированно, из Ростова-на-Дону. Человека, который жил в Шепетовке, город близкий моему сердцу, потом уехал в Америку с семьей христианской, потом там встретил в магазине просто. Человек подходит, говорит мне: «Александр?» Я говорю: «Нет». «Николай?» Я говорю: «Да». И он говорит: «Я вас знаю, готовлю сейчас преподавать курс библиологии, вот материал вашей школы использую». И начинает просто, ну, мы заговорили, он рассказывает о своей жизни, как он с семьей уехал за границу и потом жил там, греховной жизнью, наркотики, какие-то преступления, его садили в тюрьму не один раз, потом в конце концов он там отсидел какой-то срок, и его депортировали из Америки, он не может больше туда попадать из-за того, что, ну, количество преступлений. Он возвращается в Украину и говорит мне: у меня был один друг, тоже из церкви, с которым мы чудили и грешили, все эти дела делали, я ему говорю: когда нам уже, наверное, нужно покаяться? А он говорит: да, ну, навряд, давай потом еще как-то, еще нужно, так сказать, понаслаждаться грехом. И он говорит: когда я был в Украине, отец звонит мне и говорит: убили друга твоего. И он говорит: это для меня было такое потрясение. Ну, и вот я с ним в магазине разговариваю, да, и он говорит: потом я приехал и обратился к Богу, и посвятил свою жизнь Богу. И говорит, один проповедник преподавал, один учитель преподавал, и когда он преподавал, когда Стефана забивали камнями до смерти, и он перед самой смертью увидел видение, то есть небеса как открылись для него духовно, и он увидел Иисуса Христа, написано, который стоит одесную Отца. И вот этот проповедник, он так истолковал это, не знаю, насколько это точно, но мысль очень библейская, в принципе. Он говорит, Христос же воссел одесную Отца, он не стоит. Но он встал, встречая Стефана в небесах. И он говорит, я когда подумал об этом, подумал, чего стоит моя жизнь, и посвятил свою жизнь Богу. Жить для Бога, потому что хочу прожить так, чтобы когда я умру, чтобы Христос мог встать и почтить меня. Потом я еще встречал людей из Албании. Это все за один вечер, это несколько часов. Из Албании человека встречаю, еще встречаю из Америки, и тут с Украины. Потом с одним братом сфотографировался и написал, упомянул об этом в интернете. И тут же в этот же вечер, и вчера, это было в пятницу, и еще вчера вечером тоже разные люди начали мне писать, и я узнаю, как очень многие мои друзья эмигрировали. Или, наверное, эмигрировали, я не знаю, я не выяснял, но насколько я понимаю. Сегодня утром я узнал еще про одну пару, которая вынуждена переезжать, я не знаю куда, может быть, внутри Украины. Ну, в общем, это то, что происходит. Это вот мы живем, это все происходит. Иногда это как-то концентрируется, вот как в моем случае, и довольно сильно касается твоей жизни. А в четверг я еще с двумя братьями в то же время проводил. Они как зарядили, хотя нет, они немного говорили о политике, но это для меня так было. И такая какая-то печальная перспектива нарисовалась. Ну, и это как наша жизнь. И ребенок мой на этой неделе тоже говорит так. Это все, между прочим, такие разговоры говорит, что вот у меня будет жизнь, короче, будет что рассказать детям, что вот война была, когда я был маленький. Это так, это не без всякой печали, это такой простой детский разговор. Ну, это то, где мы живем. И когда такое происходит, я знаю, вчера у нас была школа, я тоже об этом говорил, нам нужен Бог. Нам нужно вот сосредоточиться и смотреть на Бога. Можно смотреть, с женой тоже мы разговаривали перед богослужением, перед тем, как уже заходить, тоже там разных вещах говорили. Я ей говорю, ну такой иду, душа в недоумении, я ей просто говорю, знаешь, как я на это реагирую? Да. Что я это ничего не понимаю. Столько всего, я это не понимаю. Я не понимаю, почему так, я не знаю, как бы я поступал на их месте. Я даже не могу себя поставить на их место. Это столько сложных вещей происходит в жизни. И вчера я узнал, умер отец одного брата из нашей церкви. Ну, это все за неделю, очень много. Простые вещи. Ожидал с ним поговорить, что там с отцом. Он говорит, я в понедельник хоронил. Это наша жизнь на земле. Временами мы живем и забываем об этом. Живем, по сути, в иллюзии. Мы недопонимаем вообще, что происходит. И, наверное, и это Божья милость для нас, что невозможно все время на это смотреть. Если все время смотреть на реалии жизни, то мы, ну, у нас будет плохое состояние сердца, либо какая-то депрессия, либо мы станем просто впадать в другую крайность, когда мы будем закрывать глаза на все, как страус и голова в песок. Когда мы переживаем такую глубину жизни, нам нужно смотреть на характер Бога, на Его атрибуты, на то, какой Он, наслаждаться поклонением Ему. В этом, может быть, мы не найдем ответ на вопрос, а почему это происходит или то, но наша душа найдет ответ. Найдет силу для того, чтобы жить в этом безумном мире. У нас безумный мир. Грех, когда пришел в этот мир, он все сломал. Мы просто не всегда это осознаем. Мир просто ужасный, в котором мы живем. 2 недели назад я с детьми смотрел передачу про природу. Ну и обычно там какие-то, кто-то там какой-то лев кого-то догоняет, там что-то, ну, интересные вещи из природы. Но я просто посмотрел на это библейский, и я понимаю, что это извращение. Никогда львы не должны были никого есть. Это грех человека, наш с вами, в том числе, такой же по природе. Адам и Ева согрешили, и мы таким же грехом, он сломал все. И мы живем в этом безумном мире. И чтобы выживать в этом мире и не становиться страусами, которые голову в песок засовывают, боятся думать о реальных вещах, или наоборот обозляются, или в депрессию впадают, чтобы не быть в таком состоянии, нужно смотреть на Бога. Это очень важно. Нам нужно смотреть на Бога. Здесь на богослужении мы сосредотачиваем свое внимание на Бога, потому что мы очень нуждаемся в Нем. Тоже на этой неделе я узнал, что некоторые люди уехали, а некоторые, может быть, ищут какой-то выход в своей жизни, и пусть Бог их благословит, я ни в коем случае их не осуждаю. А другие люди рванули на войну. И мое сердце неспокойно за тех людей, которые тоже рванули на войну. Можно уезжать ради стабилизации жизни на земле своего мирка. А можно идти на войну, чтобы поубивать всех, кого нужно, чтобы опять стабилизировать мир на земле. Он никогда не стабилизируется. Он никогда не стабилизируется. Нам Бог нужен. Поэтому давайте смотреть сейчас на Бога. Давайте откроем Евангелие от Луки, вторую главу. Наша серия «Сердце Иисуса Христа в Евангелиях». Мы изучаем четыре Евангелия параллельно, хронологически, отрывок за отрывком ставим и пытаемся увидеть многогранно и богато жизнь Иисуса Христа. Евангелие от Луки, вторая глава, с 1 стиха по 20, попробуем сегодня пройти. И мы, касаясь этих отрывков, мы обнаруживаем там, что там очень много истин. И тогда это до конца жизни я буду проповедовать Евангелие, если я только долго жить буду. Но мы не можем ждать, когда я умру, чтобы прекратилась эта серия. Поэтому нам нужно сосредотачивать свое внимание прежде всего на том, как Бог открывается в этих отрывках. Это важный урок для нас, чтобы через Писание мы могли строить отношения с живым Богом. Поэтому нам нужно учиться так читать Библию, задавать прежде всего такой вопрос: как открывается мне здесь Бог? Какой Он? Что у Него на сердце? Как Он реагирует? Это должен быть первый вопрос. И уже второй, третий и четвертый – это какие повеления Он мне дает, как я должен измениться. Но первый вопрос должен – как открывается мне здесь Бог? И вот я это буду повторять из проповеди в проповедь. Я надеюсь, мы запомним и научимся глубже так понимать тексты. Перед этим произошли хронологически такие события. Гавриил и Захария явились, точнее, Гавриил явился Захарии, священнику, у него жена Елизавета, в храме, и сказал, что они хоть и старые, но они забеременеют и родят сына. Этот сын будет самым великим пророком Ветхого Завета, Иоанном Крестителем, и он будет служить перед приходом Мессии Иисуса Христа Господа. После этого этот же ангел Гавриил явился Марии и сказал ей, что она забеременеет, и она родит Мессию. Она говорит: я же не знаю мужчину, я хоть и обручена, но у меня нет близких, он только жених мне, поэтому нет физических отношений, как я забеременею? Он говорит: Дух Святой найдет на тебя, сила Всевышнего осенит тебя, будет чудо. Вот поэтому рождаемое тобой будет Сыном Божьим наречено. После этого Мария буквально сразу же бросается, и она идет к Захарии и к Елисавете. Была там 3 месяца, скорее всего, до дня рождения Иоанна Крестителя. Потом возвращается домой, и Иосиф видит, что Мария беременная, скорее всего, в этот момент, и думает о том, что она согрешила, что она прелюбодействовала, и что по закону ее нужно забить камнями до смерти, но он видит, что закон здесь нужно применить точнее, чем просто забить, и поэтому он отпускает ее, планирует ее отпустить, тайно, чтобы люди не знали, такую милость к ней явить, потому что он знал, она благочестивая девушка. Ей было лет около 15. Но когда он думал это сделать, ангел Господень явился ему и сказал, что ты так не поступай, прими ее, она благочестивая, просто происходит небывалое за всю историю человечества чудо. Бог становится человеком, Бога воплощение. Он воплощается в нашу плоть и кровь, и он будет здесь на земле. Бог, Сын, будет здесь служить и совершит великое искупление человечества. После этого проходит около 6 месяцев, и разворачиваются вот эти вот события, которые мы сейчас прочитаем. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. И пошли все записываться, каждый в свой город. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. Когда же они были там, наступило время родить ей, и родила сына своего, первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В той местности были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и объял их страх великий. И сказал им ангел: «Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос, Мессия, Господь. И вот вам знак: вы найдете младенца в пеленах, лежащего в яслях, в корыте». И внезапно явилось ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в людях благоволение». Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: «Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь». И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа и младенца, лежащего в яслях. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце этом. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария хранила все слова эти, размышляя в сердце своем. И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Когда мы смотрим на эту историю, то мы видим, что великий Бог, который приходит на землю совершить самое величественное событие, которое будет в вечности восхваляться очень много. Этот великий Бог, приходя совершать величественное событие искупления миллионов людей, приходит невероятно скромно. Мы видим здесь Иисуса Христа удивительно скромным. Он здесь даже ничего не сказал, он беззащитный маленький ребенок, он рождается не в царском месте и не в храме. Он приходит невероятно скромно на эту землю. Мы с вами порассуждаем о том, что это значит. Мы посмотрим на скромность нашего Мессию, нашего Господа, и мы порассуждаем, что это значит для нас. Как то, что Он скромный, как это влияет на нас? Как это должно повлиять на наши сердца, на разные моменты нашей жизни? Давайте внимательно сначала вглядимся в скромность нашего Господа, и мы стих за стихом будем читать и будем рассуждать. Первая часть этого текста очень сосредоточена на скромности Мессии. «В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. Цезарем в те дни, то есть римским правителем, был Гай Октавиан Август, его так звали. Цезарем не называли его, но со временем начали называть. Этот титул означал божество, что он есть божество. Он родился 23 сентября 63 года до нашей эры, то есть до рождения Христа. Его на воспитание взял его дядя Юлий Цезарь, знаменитый. Его свергли 15 марта 44 года, еще до эры, до рождения Христа. И Август, несмотря на свой юный возраст, тогда ему было 19 лет, был очень хитрый политик, и он стал одним из трех самых влиятельных людей империи римской. И после победы над Марком Антонием при Атиуме 2 сентября 31 года до нашей эры, он получил в свои руки всю власть. Он отказался от титула царь, от титула диктатор, который тогда был свойственен правителям. Он создал видимость того, что не желает стать императором. На самом деле он все провернул так хитро, как раз чтобы получить всю власть. И он был первым, кто получил титул цезарь. Как я уже сказал, это означало, что он божественен. Он есть божество. И он правил до конца своей жизни и умер в 14 году до нашей эры. Точнее, нашей эры, извините. То есть уже, когда Христу было 14 лет. Вот это кесарь, который правил тогда. Он дал повеление, что нужно сделать перепись. В то время, когда он дал это повеление, Квириний, в то время знаменитый правитель, то есть, ну, он был подданный Римской империи, но он правил в Сирии. Сначала он правил как военачальник, потом он уже был там как глава Сирии. Для нас это мало что значит, но для историков и для тех людей, которые тогда жили, для них это очень были знаковые события, чтобы понять, в какое время это происходило. В то время кесарь Август дал повеление, что нужно сделать перепись. Почему он дал такое повеление? Для того, чтобы более эффективно собирать налоги. То есть, когда переписываются, вот как у нас раньше идентификационный код назывался, сейчас как-то по-другому. То есть, все население имеет, каждый человек имеет какой-то номер, и где-то там в базе это все хранится, для того, чтобы контролировать, все ли платят налоги. Подобно и тогда это было. То есть, для того, чтобы убедиться, что таки никто не потерян, и что все платят в казну Римской империи налоги, сделали перепись. И это делалось по всей Римской империи, в разные завоеванные страны это приходило, по очереди это делалось, в разных условиях делалось. Здесь это делалось так, что, третий стих, и пошли все записываться, каждый в свой город. В Иудее, это не было римское такое повеление, это была такая особенность иудейская. Дело в том, что иудеи сохраняли свою родословную, у них были списки родословных, они это очень ценили, к какому колену они принадлежат. Были определенные обетования, которые они ожидали получить, поэтому они очень дорожили своей родословной. И эти родословные списки, они хранились, скорее всего, в тех городах, в которых, откуда человек родом, то есть где он родился. Именно поэтому нужно было иудеям пойти в тот город, где они родились, потому что там были списки, им нужно было обновить эти списки. Нужно было прийти и сказать, ну, проясняется, кто умер, кто уже, кто родился еще, и вот в этих списках. Кстати, в 70-м году первого века иудеи потеряли все свои родословные, когда Рим стер как бы с лица земли иудею, разрушил храм, и были потеряны родословные. Что мы здесь видим? Мы видим здесь скромность Мессии. Смотрите, Мария и Иосиф, они жили совсем в другом городе, в Назарете, они жили на севере страны. Им нужно было спуститься вниз, нужно было приблизительно 110 километров преодолеть на ослике, тяжелая дорога. Они преодолевают к Иерусалиму, еще отходят от Иерусалима Вифлеем. То есть она рожает не в своем городе. И вот вообще весь этот процесс ее перемещения, дабы сбылись пророчества, что Мессия должен родиться в Вифлееме, весь этот процесс начинают не ангелы с неба, не они провозгласили, приходит Мессия на землю, настало время громогласно, может быть, на весь земной шар, или только над Иудеей, ну, может быть, только над Иерусалимом. Они ничего не говорят. Те, которые могут могущественно возгласить. Не Божий голос с неба звучит о том, что Мессия приближается, и он родится. Он уже в животе матери, он уже на земле, но вот он появится на свет. Не он провозглашает это, не он провозглашает даже это Иосифу и Марии, чтобы они шли рожать туда. Голос прозвучал от безбожного язычника, который ищет выгоду для себя, чтобы обирать народ. Грешник делает свое греховное дело. Это очень скромный голос, который в результате как бы повелевает переместиться Иосифу и Марии в место, где Иисус должен родиться и где должно сбыться пророчество. Пророчество Малахии, то есть Михея. Голос, который звучит, голос, который начинает весь этот процесс, то есть, другими словами, Бог использует голос язычника, использует голос безбожника, непочетный человек в глазах Бога и в наших глазах, правитель мира там всего лишь, но благочестивости не было никакой. Бог использует вот такой скромный, греховный по-своему голос для того, чтобы Мессия в животе мамы переместился и родился там, где нужен. Это не унизило его, это его не задело. Он не начал претендовать на то, что такое, как со мной обходится. Он идет очень скромной дорогой. Его не везут, его маму и мужа его матери не везут в какой-нибудь карете великолепной. Задолго до этого не построили какие-то потрясающие дороги с какими-то отелями, где бы она могла комфортно очень перемещаться. Совсем не так. Вообще она поехала вместе с Иосифом. Не обязательно она должна была ехать. То есть Рим не требовал, чтобы все приехали. И все подписались. Там бабушки, дедушки, мужья, жены, дети, и все вот отметились. Мог приехать только муж и отметить свою семью. Но он забирает ее, потому что у нее большой живот, и она в народе считается прелюбодейкой, потому что забеременела вне брака. Он просто ее пытается защитить. И это не просто скромно, это очень унизительное положение. Это то, как наш Мессия приходит в этот мир. Очень скромно. Лидер народа своего, Спаситель, Бог, Господь, лучший из лучших, идеальный, божественный, духовный лидер, приходит таким унизительным способом. Подумайте, что мы с вами в жизни, на что мы претендуем с вами? Какую жизнь мы для себя считаем нормальной? Какую жизнь мы считаем ненормальной, неприемлемой, унизительной по отношению к нам? Какое обращение людей мы считаем мы достойны? И мы, более того, не то что достойны, мы имеем право требовать такое отношение к себе. И мы имеем право поставить разных там людишек на свое место, чтобы они знали, как они должны обращаться с нами. Какие у нас претензии, какие у нас стандарты, понятия, насколько они похожи с тем, как Господь приходит, насколько мы скромно смотрим на себя. Здесь стоит еще задать вопрос, насколько скромно смотрят на себя духовные лидеры, как они видят себя. Они духовные лидеры, пасторы, священники, патриархи, диаконы, разные служители церквей. Как они должны выглядеть, чего они себя считают достойными? Но как же, мы дети царя, поэтому мы достойны быть и иметь, и обладать тем же, чем обладает наш царь. Но наш царь не обладал этим на земле. Если мы достойны этого, то Иисус говорит некоторым людям, которые говорят, пойдем за тобой, он говорит, вы знаете, мне подушки нет, нет на что голову положить, на камне приходится спать. Иногда нет крова над головой. У меня нет денег. Я живу на подаяние. Это то, как жил Иисус. Он приходит невероятно скромно. И вот Иосиф и Мария пошли записываться каждый, люди пошли записываться каждый в свой город. 4 стих. Пошел также и Иосиф из Галилеи, с севера Израиля, пошел на юг. Из города Назарета, там на севере, он пошел из Галилеи, там ниже идет Самария. Не знаю, прошел ли он через нее, скорее всего, обошел, потому что Самария считалась нечистой. Потом он приходит в Иудею, недалеко от города Иерусалима, Вифлеем, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова. Мы с вами уже это исследовали, родословную, как Иосифа, так и Марии, они были из рода Давидова. Пошел записаться с Марией, обрученную ему женой, которая была беременна. Библия описывает два разных города Давида. Мы можем путаться, я поэтому сейчас это отмечу. Чаще всего мы встретим, что городом Давидовым называется Иерусалим, где он большую часть своего правления правил как царь. Но Вифлеем, это тоже был его город, он там родился. Поэтому здесь имеется в виду город Давида, в котором Давид родился. Именно туда приходит, кто помнит Библию, пророк Самуил, когда Саула Бог отверг первого царя, и Бог повелевает найти другого человека, он приходит в дом одного благочестивого человека и начинает от старшего сына до конца спрашивать у Бога, не этот ли. Бог всех как бы отвергает. Нет, я не их избрал. Говорит, может, еще кто-то есть? Он говорит, ну, есть у нас Давид где-то там на поле пасет. Позови его, и это то, кого Бог избрал. Потому что Бог смотрел на сердце. Давид выглядел очень скромно, даже унижен. Непочетная, не самая почетная работа пасти овец. Он ее делал, но Бог смотрел на его сердце и поэтому увидел там то, что Бог хочет видеть. Бог смотрит внутрь сердец. Он смотрит не на то, как мы выглядим пред людьми, как люди на нас смотрят, как люди нас воспринимают. Он смотрит наше сердце. Ему важно, что мы из себя представляем по сути. И это то, как он избрал Давида. Вот в этот город Иосиф и Мария идут. И здесь написано, что он пошел с Марией, обрученную ему женою. Интересная фраза. Обручение было бы, так сказать, обрученную ему невестой, но он называет ее женой. И мы говорили, да, что обрученная невеста считалась как жена практически. Расторгать помолвку в то время можно было только с помощью развода. Женщина считалась, ну, как в статусе вдовы. То есть это было, помолвка была серьезное дело. Но мы здесь можем еще тоже увидеть, что Иосиф принял. Помните, мы говорили в другом тексте, Матфей говорит, что ангел повелевает Иосифу, прими ее. Она благочестива, не отвергай ее, она не грешила. Есть просто великий Божий промысел, который совершается. И он принял ее, и хотя она еще по времени, может быть, была обручена ему, но была как жена, он не знал ее еще как жену до рождения Иисуса Христа, имеется в виду, интимных отношений не было. И она была беременна. Они были вынуждены идти около 110 километров, чтобы добраться в Вифлеем. Вифлеем переводится «дом хлеба». И очень интересно, Иисус себя потом в жизни называет хлебом живым, да, который сошел с небес. Вот этот хлеб небесный рождается в городе, в доме хлеба. Иисус называет себя хлебом жизни. Таким образом, когда это, они туда начали перемещаться, начало сбываться пророчество. Больше чем за 700 лет до этого события пророк Михей пророчествовал. Это записано у Михея, 5 глава, со 2 стиха. Он говорит так: «И ты, Вифлеем, Ефрафа». Ефрафа – это старое название города Вифлеем или второе название. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами?» То есть, очень маленький городок, такая деревенька, по сути. То есть, как бы очень скромный город. Это не Иерусалим, это не Рим, почетный город мира. Это не Иерусалим, лучший из почетнейших городов Иудеи, где величественный храм царь Ирод построил. Если вы помните, мы это тоже исследовали. Нет, речь идет о Вифлееме, очень неприметном городке. Он говорит, из тебя, то есть несмотря на то, что ты такой маленький, из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных, то есть это вечный Бог. О нем написано, что он отец вечности, он родил вечность. Непонятно, невозможно это нам в нашем мировоззрении понять, но он просто грандиозный, величественный Бог. Из этого маленького городка придет Мессия. Другими словами, величественный владыка Израиля, который по происхождению вечный или предвечный Бог, отец вечности, он так скромно придет на землю. Он придет через деревню. Он придет через маленький, неразвитый, не очень цивилизованный городок на эту землю. Окружать его будут, вы знаете, кто его окружали, не какие-то великие цари, не первосвященники, не священники, не левиты, не разные там руководители или власть имеющие страны. Его окружали животные, его окружали пастухи, от которых пахло своеобразно. Он пришел очень-очень-очень скромно. «Посему он оставит их до времени, иудеев, доколе не родит имеющее родить, тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он, и будет пасти в силе Господней, в величии имени Господа Бога своего, и они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли, и это еще сбудется, когда Иисус в тысячелетнем царстве воссянет на трон Давида, и это царство будет уже вечным». Это то, куда они переходят. Маленький городок, очень скромный городок. Иисус родился в скромной деревеньке, не в царском Иерусалиме, не в храме, где по логике, казалось бы, ему надо родиться. Его мама рожала не дома. И пришлось прямо перед родами тяжелейшее испытание физическое, моральное, духовное перенести, перемещаться очень далеко, 110 километров, это было очень медленно, они пешком практически туда двигались. То есть на скорости очень, как человек идет, то есть это было очень долго. Его мама не рожала дома, она рожала практически, можно сказать, в пути, рожала в чужом городе, где ей не смогла помочь ее мама, что обычно было, матери помогали своим дочерям рожать. Она была вынуждена принять помощь от своего мужа, муж помогал ей рожать. Это очень скромный путь. Господь наш смиряется и очень скромно преподносит себя. Если мы посмотрим не просто на события Рождества, но посмотрите на все библейское описание. В основной своей массе, за редким исключением, Бог являет себя очень скромно. Как Бог являл себя в вашей жизни на прошлой неделе? Вы видели ангелов? Вы видели какие-то колоссальные катаклизмы, которые Бог делал? Бог исполнял, делал какие-то знамения для вас? Он делал какие-то невероятные чудеса? Нет. И это обычно для библейского описания. Чудеса, которые описаны в Библии, всегда были сконцентрированы в какой-то особый период. И даже в жизни отдельных людей мы читаем, например, жизнь Авраама. Кажется, Бог вот явился ему, поговорил с ним. Тут в следующей главе опять явился. И нам кажется, будто бы ему через две недели Бог явился. А между этими явлениями 25 лет прошло. Или больше. Даже там, где это описано, и кажется, этого очень много, это было очень-очень редко. Но вообще на всю историю Бог очень скромно являет себя. Нам хотелось бы по-другому. Нам бы хотелось бы, чтобы Бог сейчас явился, чтобы не я проповедовал, а Иисус просто явился и говорил. И сказал бы там, по имени не назвал, и сказал, тебе такой стих, тебе такой, вот то, что тебе... Или чудо какое-то, зарево, явление. И вот это, чтобы нам хотелось бы. Сегодня многие и гоняются за такими чудесами, чтобы были, как в первоапостольское время, но не могут их найти, поэтому что-то такое своеобразное, как бы чудеса, вроде бы происходят. Потому что люди хотят этого. Нам бы хотелось, чтобы Бог являл себя очень громогласно, а не скромно. Чтобы Он говорил громко, чтобы мне не нужно было прислушиваться. Но когда мы смотрим на Библию, Он очень скромно и тихо говорит с нами. И вы можете посмотреть на свою жизнь, то же самое происходит. Нам бы хотелось бы, рассказывая кому-то о Христе и о пути спасения, сказать, ты что, не веришь? Так смотри, раз, и какое-то мы чудо сделали. Еще не веришь? А вот еще раз, а вот еще, а вот куда ты уходишь? Вот тебе, там, по ноге тебе, не уходи, вот я тебе сейчас чудес дам. Ты увидишь, чтобы, так сказать, страхом просто надавить вот этим. Нам бы так хотелось. Мы бы хотели выглядеть авторитетными, убедительными. Мы бы хотели выглядеть, по сути, как власть имеющие, ну, духовная власть такая. Это то, что бы нам хотелось. Это то, почему христиане стремятся дружить с политиками. У них там есть мощные рычаги власти. И вот если ты знаешь мэра твоего города, да, и ты с ним там дружен, то, так сказать, ты можешь решать, так сказать, продвигать христианство. Тебе могут землю дать, там, деньги выделить, бизнес. Ну, что-то вот такое. Хочется сфотографироваться с такими людьми, именно с такими людьми выложить эту фотографию. Как бы я не просто там какой-то, вот с кем я рядом. Нам хочется этого. И очень часто даже христиане искушаются, думая христианство так развивать. Вспомните крестовые походы. В средневековье, когда люди шли, мечи, всякие алебарды, разное другое оружие, размозжили там много кому... голову и детям, и старикам, и так далее, на святую землю, освободить святое место, потому что Богу нужно святой храм, святое место, потому что как по-другому? Тут рычаг влияния. И это было все безбожие. Все эти крестовые походы опозорили крест. Они явили славу креста. Нам по-человечески хочется иметь власть, хочется быть влиятельными, хочется быть... Ну, кому-то хочется быть знаменитым, кому-то не хочется. Разные у нас. Но нам хочется вот эта вот сила влияния. Нам хочется выйти, чтобы с нами считались. Нам хочется, чтобы христианство в нашей стране, ну, наше как бы направление, да, протестантское, чтобы оно, так сказать, имело права. Мы не хотим быть сектантами. Мы не хотим быть, чтобы о нас плохо говорили. Мы хотим, так сказать, и поэтому мы должны о себе заявить. Может быть, и нужно какие-то такие вещи делать, это какие-то вещи здраво делать, рассказывать, объяснять, чтобы люди просто правду знали и знали, что мы здесь не едим детей, в конце концов, как многие думают еще, в жертву там приносят или что-то такое. Но при всем при этом наш Господь не такой. Знаете, за кем мы следуем? Мы следуем за Мессией, который несет крест. Это непочетно. Духовные лидеры, христиане, служители должны отражать своего Господина. Когда Он был на земле, это был человек, который нес крест. Это не человек, который был в почете. Он не родился в почете и не умер в почете. Почет ему оказали люди только, которые духовным взглядом увидели то, что внутри, потому что снаружи не было величия. Временами оно проблескивало, но это только проблескивало. Он выглядел очень скромно. Кто хочет быть мощным, авторитетным, властным, почитаемым в этом мире, вам не в христианство нужно. Ну или как минимум не в настоящее христианство, в религиозное христианство, где можно там вот такое что-то получить. Потому что мы следуем за Господом, и мы призваны нести крест. Мы не призваны завладеть тронами этой земли. Мы призваны крест нести. Это скромный путь. И Бог так хочет. И Иисус говорит, вы малое стадо. И Он говорит, посылаю вас, как овец среди волков. Он не говорит, что вы мощная армия, и я мощь свою явлю через вас. Какие там волки, они там ничто, вы там, не знаю, какое-то мощное вооружение здесь. Он говорит, не так говорит. Он говорит, вы пойдете совсем не так. И путь в небеса узкий путь, и вы будете идти по узкому пути. Для многих вы будете непонятыми и странными. Вы не будете в почете. Временами вы будете в почете. И Писание тоже это говорит, что и христиане в первом веке, в самом начале, когда церковь образовалась, они были в любви у всего народа в Израиле. Был такой проблеск, слава Богу. И потом в этом же Израиле их начали гнать, преследовать, и они все оттуда разбежались, потому что была опасность для их жизни. Потом где-то еще промелькивает, это есть в истории христианской. Мы сейчас с вами, как раз когда вот это сияние, Советский Союз совсем недавно не позволил бы никому из нас высшее образование получить. Если вы настоящий христианин, вы бы вынуждены были бы этим пожертвовать. Это совсем недавно было. И сейчас мы, это проблеск, когда мы много почета имеем, но это ненормальное состояние. Иисус очень скромно пришел. Смотрите, что здесь еще написано. Точнее, дальше, 6 стиха. «Когда же они были там, то есть они пришли в этот город, и они находились там, чуть ниже мы видим, что не нашлось им места в гостинице, поэтому рожать приходилось там, где были ясли, корыто, из которого есть скот, то есть, можем сказать, в хлеву. То есть они пришли в этот город, они искали возможности где-то остаться на ночлег, чтобы беременная была, время рожать уже пришло, они поняли, что рожать придется в этом городе, вернуться они не успевают, и они ищут, и они не могут найти места для себя. То есть они были какое-то время там, они поселились уже там, и через какое-то время, как здесь написано, когда же они были там, они уже там были, наступило время родить ей. И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. Смотрите, не было места в гостинице. Маленькая деревушка, но нет, они еще хуже унижаются, они не могут поселиться в обычной комнате. Им приходится селиться в хлеву. Даже она беременна, даже ей нужно рожать. И смотрите, как написано о приходе величественного Мессии на землю. Происходит событие колоссального исторического для вечности, не просто для иудеев, не просто для истории, для вечной истории происходит колоссальнейшее событие. И вот как Бог о нем пишет. И родила сына. Все. Родила, так сказано, а всех остальных, которые рожали? Пришло время рожать, и она родила сына, кто-то дочь родил, кто-то в Вифлееме, кто-то в Иерусалиме, кто-то в Киеве. Ничего особенного. Потому что это рождение было вот таким, оно так выглядело, как ничего особенного. Очень-очень скромное. Когда мы говорим об этом, меня не перестает удивлять сердце Бога. Вот представьте, как мы видим Бога. Как мы видим то, что ценно, как мы видим то, что достойно и к чему мы стремимся, естественно. Мы смотрим на Бога, и, конечно, Бог в своей славе, тут не о чем говорить, величие невозможно выразить. Но вот Он приходит на землю и показывает нам пример, крестится чуть позже, знаете, в воде, для того, чтобы показать нам пример крещения, Ему оно не нужно было. То есть Он показывает нам пример жизни, и Он начинает его очень скромно. Подумайте, что в Его сердце. Ну, люди бы так не сделали. Отцы бы не послали своих сыновей так на миссию, они бы обеспечили. Так это величественно, все должны знать, что это величественно, все должны должным образом относиться, они бы обеспечили комфорт и так далее, и так далее. Очень много всего. Здесь написано три слова, и родила сына. Все. Написано, что она родила первенца. В этом слове для нас тоже много что значит. Иисус не был единственным сыном. Он был первым. Поэтому он был первенцем. Другие тексты Писания говорят о том, что у Христа были братья и сестры. Мария позже, после уже этого, от Иосифа родила братьев и сестер Иисуса Христа. У нас есть по крайней мере шестеро, записано в Писании, есть имена братьев. Иаков, он потом стал пресвитером или пастором церкви Иерусалимской. Иосий, Иуда и Симон. Это записано в Матфея 13:55. И по крайней мере две сестры, то есть шестеро. Самое простое толкование у Иисуса, когда там перечислены братья и сестры, у него потом еще Мария рожала. И это тоже интересно. Иисус был один из семерых, как минимум. Он был один из них. Конечно, он был необычный, но он рождается очень скромно. Она спеленала его, то есть, как меня, когда-то мама пеленала, руки, ноги вместе. И она ложит, не может найти место, куда положить, ложит в очень некомфортное, в очень нестерильное корыто, из которого ели животные, потому что не было им места в гостинице. И для этого младенца не было кроватки и не было чистого места. Это было очень странно так положить. Роды проходили даже не в обычной домашней гостиной. Мир не нашел места для своего Спасителя. Мир все занял для самого себя. Роды проходили в комнате для скота. Ужасное место для родов. Первой кроваткой Мессии было корыто для скота. Иисус не был единственным сыном Марии. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. И зная дальше историю, в этот момент мы как бы должны удивиться: Господи, но не может такого быть. Пастухи придут поклоняться. Господи, мы уже увидели, как проходили роды. Мы уже увидели, как скромно, как униженно Мессия приходит в этот мир. Невозможно, куда хуже. Как может быть такое, что сейчас мы еще туда вниз опускаемся, к самым непочетной работе, и именно оттуда не самые чистые, не самые хорошо пахнущие люди, ты с ними будешь разговаривать, и они придут поклоняться. Как можно так унижать Мессию? Как можно до такой скромности доходить? Что движет твоим сердцем? И, может быть, для нас это бы показалось жестокостью, потому что нашим сердцем движут некоторые другие вещи и другие понятия, но Господь совсем по-другому мыслит. Он являет величие, Он являет свой характер. И в этом нет никакой жестокости. В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Выпасом занимались беднейшие слои населения. Пастухов иногда презирали, поскольку их труд почти не позволял им соблюдать требования закона. И вот тут показательно, что с самого начала Бог посылает свою милость этим социально отверженным классам общества. Бог приходит к не самым великим. И здесь мы видим скромность Мессии. О рождении Мессии Бог сообщает не первосвященнику, не патриарху, не священникам, не левитам, не царям, не правителям, не знаменитостям. Он сообщает самым внешне низким людям, пастухам. Хотя Бог видел их сердца, и Он видел определенную высоту в их сердцах. В глазах Бога они были высоки, Он хотел явить именно милость к ним из-за их почитания Бога. Скорее всего, так было. Более того, Бог сообщил это известие только пастухам и больше никому в Вифлееме. Мы знаем из другого текста, он еще сообщил каким-то странным волхвам из каких-то странных языческих стран. И они придут в Иерусалим и будут трясти народ и царя, как бы, а где же Мессия должен родиться? И никто даже ухом не поведет, ни первосвященник, ни левит, никто, ни книжник, никто из них не побежит и скажет: может, время, пойдем проверим. Они скажут: ну там, Михей сказал, где-то в Вифлееме идите ищите. И они сами пошли, а здесь все религиозное сообщество, вся слава, все селебритис, все звезды духовного мира или там материального этого мира, они даже ухом не повели, им ничего интересного, кроме Ирода, который заметил, что царь родился, и потом послал войско и уничтожил всех младенцев, чтобы этот царь не проявился никоим образом и не занял его трон. Вот так реагирует мир. Бог сказал это только пастухам. Потому что Бог всегда ценит в человеке не внешнее величие. Смотрите, Бог не ценит в нас внешнее величие. Он не смотрит на нас: о, какой пиджачок, так вот, или там кто-то стильно так одет, о, этот человек так, вот этот пусть будет. Он не так смотрит. Он не смотрит, у кого сколько образования, у кого какая там знаменитость, какая власть. Он не смотрит на величие, которое перед глазами людей. Бог смотрит на внутреннее величие, которое перед лицом Бога. Он смотрит на нас, он смотрит в тайну наших сердец. Не в то, что известно другим людям, вот можно увидеть, он смотрит в тайну наших сердец. Более того, Бог смотрит в тайну наших жизней. Он не смотрит просто на нас, какие мы здесь друг перед другом. Здесь легко быть праведными, ну или играть роль праведников. Очень это легко. Прийти нужно, сидеть, желательно не засыпать во время проповеди, спеть, улыбнуться, сказать добрые слова или просто тихо уйти, праведник. Это очень легко, а очень невысокий стандарт праведности. Но Бог смотрит в тайную часть нашей жизни. Там, где никто на нас не влияет, там, где мы такие, какие мы есть, там, где нутро наше, кто мы есть на самом деле, проявляется. Это то, что Он ценит. И это то, почему Иисус приходит скромно. Он не приходит помпезно, Он не трубит это везде. Его величие скрыто, Его величие в тайне, Его величие в сердце. И увидеть это величие могут только те, которые также в сердце и в тайне своей жизни ищут такого величия. Те, которые ищут трон, убивают Мессию, как царь Ирод пытался его убить. Те, которые ищут религиозный трон, убивают Мессию на кресте, потому что он претендует на нашу религиозную систему, которая нас обогащает то ли финансово, то ли обогащает нас славой пред людьми, то ли обогащает нас статусом, защищенностью, правами. Он претендует на наши вот эти все достижения, так убьем же его. И Христа хотели убить задолго до того, как убили его. Он не мог идти в Иерусалим. Когда он говорил, пойдем в Иерусалим, помните, да, Фома неверующий, пойдем и умрем с ним. Вот, там хотят его убить. В его народе он в синагоге проповедовал, его, по-моему, это там было, его уже на скалу притащили, чтобы сбросить его и убить его. В его родных местах везде хотели убить его. Он был вынужден проповедовать на севере, дальше от духовного центра, от центра, где собраны эти селебрити, эти славные люди, то ли по религиозной ветви, то ли по финансовой, то ли по государственной ветви. Он не мог там быть, эти люди его не терпели. Его величие, которое было облачено в скромное внешний вид, было замечено людьми, которые ценили величие вот это в тайне, которые мыслили по-божьему, которые искали то, как Бог ищет, то, как Бог смотрит. Бог смотрит вглубь наших сердец и в тайную часть нашей жизни. Наш Господь и Сам чаще всего именно так являет Себя на земле. Он являет Себя скромно и тихо. Хотя у Него есть внутреннее, скрытое, потрясающее величие, которое однажды вырвется и будет сиять, но это будет в будущем. А сейчас, пока мы живем на земле, Господь являет Себя очень скромно. В следующих стихах описано то, что скрыто от мира, вот это было скрыто от мира, это внутреннее величие Мессии. Внутреннее величие того, что Он будет делать. Мы увидели скромность внешняя, теперь это внутреннее величие. «Вдруг предстал, 9 стих, им ангел Господень, и слава Господня осияла их». Вот этот проблеск величия. «И убоялись страхом великим». Это обычная реакция. Захария так отреагировал, Иосиф, Мария, все так реагировали. Они, когда видели Божью славу, они начинали трепетать, поклоняться и бояться. И поэтому чаще всего первыми, что говорилось от ангела или от Бога, были такие слова. И сказал им ангел, не бойтесь. Это естественная реакция испытать трепет и страх перед Богом. Я возвещаю вам великую радость. Вот это слава. Радость невероятная, долгожданная сбудется. Это родит восторг, который будет всем людям. Это не только для иудеев. Это захлестнет весь мир. Это будет работать на Украине в 21 веке, в жизни того-то человека. Ибо ныне, почему радость? Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который решит дилемму, в которой находятся все люди. Бог невероятно свят, а человек ужасающе не похож на эту святость. Это называется греховен. И поэтому эта греховность, она бунтует против Бога. И поэтому Божье сердце наполняется справедливостью и требует наказания за этот бунт. Она наполняется гневом, защищая Божью святость. И поэтому каждый человек, живя на земле, движется к аду, и место готово там уже. И человек ничего с этим не может сделать. Вот дилемма, вот страх, вот ужас. Хотя есть религии, есть христианские, называющие себя христианскими церквами, которые могут сказать, что вы можете сподобиться Царства Небесного, вы можете достичь его добрыми делами, жертвами, желательно финансовыми. Они могут это все сказать, но это все неправда. Дилемма нерешаема человеком, и поэтому Бог посылает своего Сына на землю, чтобы он решил эту дилемму. Дилемма в чем? Бог любит людей. Гнев пылает против них, они должны по справедливости быть в аду, и Бог справедливость нарушить не может, но Он решает любить нас, и поэтому Сын приходит для того, чтобы в конце своей жизни на земле, на кресте, на Него был вылит весь божественный гнев, который бы изливался вечно в аду на меня. Бог все это сжимает, и на тебя тоже. Он все это сжимает, и Он вылил там это на Христа. Справедливость восторжествовала, грех наказан. Иисус победил смерть, Он не был грешником, Он воскрес. И теперь всякий, кто верит, что Он может спасти его, Бог прощает грехи. И Он засчитывает праведность Христа кающемуся грешнику, грешнику, который говорит: «Боже, спаси меня, я хочу идти за Тобой, как за Господом». Бог прощает, это наш Господь, Спаситель. Поэтому радость невероятная. Поэтому у нас надежда, поэтому этот мир нас не ограничивает, поэтому мы не боимся смерти, поэтому мы имеем смысл в жизни, поэтому у нас есть желание жить, у нас есть огонь, у нас есть оптимизм, иногда сквозь слезы, но у нас есть радость в сердце, и у нас есть жажда жить и продолжать следовать за Господом. И пусть Он скромен, и пусть Он несет крест, я хочу нести крест за Ним, потому что вижу это скрытое величие уже в такой скромной жизни, и которое воссияет потом и откроется во всей своей славе, и не только в Нем, но и во мне, и во всех людях Божьих. Поэтому сегодня я хочу идти скромно, потому что это величие уже греет мое сердце. Я смотрю не на видимую оболочку, а на невидимое внутреннее величие в моем Господе, в кресте, в скромности, в унижении, в непочетности, в том, что мы малое стадо, в том, что общественное мнение может быть ужасающее, в том, что могут очень надругаться, в том, что могут оклеветать. Несмотря на это, сквозь это можно, это оболочка внешняя скромности христианства, истинного христианства. Но внутри, когда ты видишь это сияние, это дает тебе силы жить. Нам нужно это видеть. Иначе что мы будем делать? Мы нашу церковь будем преобразовывать в что-то великое для людей этого мира. Будем что-то такое делать, особенное, особенную какую-то музыку, чтобы все ахнули, как мы тут красиво играем. Или будем как-то особенно одеты. Или у нас вот там вот ложа особенно каких-то великих, они у нас, так сказать, там власть имеющие в нашей стране. Или мы будем, смотрите, как нас много, мы очень крутые, нас много. Или еще что-то, или мы оденемся в особенное убранство. Я буду, перестану ходить в обычной одежде, но я одену на себя позолотой покрытое величие. Когда в душе может быть ничтожество и незнание Бога. Потому что мне нужно быть великим. Я хочу, но не относитесь ко мне просто так. Не называйте меня просто Николай, называйте меня пастор Николай. Или какой-нибудь еще какой-то титул давайте добавим. Потому что я хочу, чтобы вы понимали, что я, кто я здесь. Это важно, я хочу иметь рычаг, я не обычный такой, как вы. Я, так сказать, духовный, великий человек. Мы будем это все строить, каждый по-своему. Если мы не будем видеть величие, которое сияет через скромную оболочку, которое учит нас Мессия. Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь. И вот вам знак, вот вам знамение, вот вам подтверждение, вот вам укрепление вашей веры. Потому что Бог говорит вещь странную. В Вифлееме что-то нам привиделось, прислышалось, не может такого быть. Мессия точно с нами, говорит Бог. То есть, подожди, мы как бы не такие, как это с нами? Мы же не обладаем всем вот этим внешним величием и лоском. С нами ли? Он говорит, знамение, слушайте, идите проверяйте. Ваша вера должна укрепиться. Вы должны научиться мыслить, как я мыслю. Потому что я смотрю не на внешность, но на внутренность. Я смотрю вглубь сердца вашего пастухи. Я смотрю вглубь вашей тайной жизни. И поэтому вас избираю. И поэтому Вифлеем избираю, а не Иерусалим и первосвященников. Потому что я смотрю на другое величие. Вот вам знак. Вы найдете младенца в пеленах, ничего не особенного, лежащего в корыте. Я специально заменяю ясли, потому что нам непонятно, что такое ясли. Это такой красивый религиозный образ с открытки, где такие уютная атмосфера, звезда светит так через открытую там пещеру. Осли такие, ослики добрые, так уютно, тепло и очень комфортно. Рождество, подарки. Нет, он лежал в корыте, это было знамение. То есть пастухи удивляются, им трудно верить, и укрепление веры их такое же парадоксальное. Вы пойдете и увидите там то, что вы точно не ожидаете это увидеть. То есть мы не ожидали, что с нами Бог поговорит, что Мессия родится в Вифлееме, все это как-то не соответственно, и еще и знамение какое-то странное. Точно подтвердит, точно укрепит веру, если так будет. Заметьте, во всех случаях, когда ангелы Божии являлись, они укрепляли веру своих людей. Мария пошла к Захарии и Елисавете, Захарий дал знамение в том, что он перестал говорить и так далее. То есть Бог укрепляет нашу веру, потому что Он не хочет, чтобы мы слепой верой верили. Он хочет, чтобы наша вера была осознанной, основанной на объективных Божьих фактах, и чтобы она была твердой и выдерживала разные сомнения и испытания. Бог не хочет, чтобы мы просто чувствами бежали за Ним. Он хочет, чтобы мы были убеждены. Мы об этом говорили в одной из проповедей. 13 стих. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное». Армия ангелов явилась, которая славила Бога и взывала. Они вдруг попадают на прославление, на поклонение небесное. И они говорят, слава Вышних Богу, там в высоте у приближенных ангелов, которые предстоят пред лицом Божьим, эта слава снизу вверх распространилась, захлестнула все небеса, там поклонение уже. И на земле мир, в человеках благоволение. Точнее будет перевести, и на земле мир в человеках, которые... благой воли, то есть люди, которые покоряются Христу, которые обретают спасение через Евангелие, которое вам рассказал Бог Святой, я грешный и так далее, и то, что сделал Иисус на Голгофе, принятие верой, покаяние в своих грехах, желание или посвящение идти за Его господством, строить свою жизнь, подчиняя Его Слову, через это приходит спасение, и такие люди, это люди благой воли, они будут испытывать глубочайший покой в своих сердцах. И поэтому радость, и поэтому торжество, и поэтому восторг. И они видят это поклонение, это скрытое величие Мессии. Только пастухи, только в Вифлееме, но увидели эту красоту. И этот проблеск погас, и они реагируют. Когда ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу, пойдем в Вифлеем. Что может быть по-другому? Ждать невозможно. И посмотрим, что там случилось. Когда люди слышат голос Божий, когда они принимают это как от Бога, они не должны промедлять. И в каком-то смысле они и не могут промедлять. Когда это просто рассуждение религиозное, которое мы не воспринимаем, что это от Бога исходит, то это такая некая религиозная самодисциплина. И у нас бывает не хватает силы, энергии двигаться. Пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, они искали и нашли их, и младенца, лежащего в яслях. Смотрите картина. Поспешив, они приходят, и вот Мария, Иосиф, младенец, лежащий в корыте, и эти пастухи. Это скромность Мессии, удивительно скромная картина, просто потрясающая своей скромностью картина. Бог в виде человека на земле. Сейчас он в виде слабенького младенца, очень скромно, в семье безвестных бедняков, никому неизвестные, непочетные и бедные, находятся в маленькой деревеньке, в чужом доме, в комнате, где живет скот, в скотском корыте, и поклоняются этому Богу безвестные бедные пастухи. Невероятная картина Божьей скромности. Промелькнуло величие. Пастухи увидели, это изменило их жизнь, они побежали поклоняться, но оно промелькнуло и погасло, и все остальное выглядит очень скромно. Но это скромное величие, это величие в скромной обертке, в скромной форме имеет большое влияние. Пастухи уже сюда пришли, дальше описано влияние скромного величия Мессии. Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о младенце сём этом, И все слышавшие, то есть еще кто-то были рядом, дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем. Мария уже очень много услышала. Она услышала от Гавриила. Она услышала от Елизаветы, когда Елизавета говорила: «Матерь Господа моего пришла ко мне». Гавриил говорил о Мессии, что он великий, что он сын Всевышнего, что будет сидеть на престоле Давида, что будет царствовать над домом Иакова во веки, царство его не будет конца, что он святой, что он сын Божий. Это Гавриил возвестил, когда с ней говорил. Елизавета назвала ее «Матерь Господа моего». Потом идет поклонение там же, и там говорится: «Будут почитать меня». То есть, когда Мария начинает там в ответ на Елизаветные слова Елизаветы поклоняться, она говорит: «Будут почитать меня все роды, поможет потомкам Израиля и Авраама этот, который рожден». Иосиф слышит слова ангела, и тот говорит ему: «Зачнет от Духа Святого», или «зачала», «спасет людей своих от грехов их», Мессия. Эммануил, что значит «с нами Бог». От пастухов они слышат, что родился Спаситель. Дальше Симеон еще будет говорить, и пророчица Анна будет говорить. И это все Мария слагала в сердце своем. Симеон сказал, что это Христос, Мессия, что спасение от Него, что Он свет к просвещению язычников для нас с вами. Он в падении и на восстание многих в Израиле. И говорит Марии: «Оружие, меч пронзит душу твою». Вот так закончится жизнь этого младенца. От пророчицы Анны она слышала: «Он избавление Израиля». Мария слышала много, эти проблески величия слагала в сердце своем, и это правильно. Она вслушивалась, она рассуждала, потому что выглядело все не так, и она верою захватывала эти истины, и потом эти истины дали ей силы праведно исполнить свою миссию, растить этого ребенка и отпустить его на крест. И потом праведно жить и славить Бога за то, что она была удостоена чести вырастить до 33 своего сына и видеть, как ужасающе убивали его. И жить потом с этим, когда весь Израиль его ненавидел. И она не просто прелюбодейка, и как и Христа в исторических сведениях подозревали, что Мария прелюбодействовала с римским воином просто. И он родился, как байстрюк. Ее потом еще народ порочил за то, что кто это Мария, да, это вот того вот мерзкого богохульника, которого мы распяли, Иисуса этого. Да, смотрите, это вот она. И это то, что давало ей силы все это праведно переживать, потому что она видела это скрытое величие. И 20 стих: «И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели, как им сказано было. Скромность их не смутила». Они видели это величие. Как это связано с нашей жизнью? Несколько слов. Если Мессия такой, как это должно, если Он такой скромный, то как это должно повлиять на наши сердца и на наши жизни? Первое. Три момента. Первое. Бог ценит внутреннее содержание наших сердец. И Он ценит очень высоко скрытое от людей содержание нашей жизни, тайную часть нашей жизни. Он ценит наше сердце, которое в тайне. Что оно там делает, что оно чувствует, что оно говорит, что оно ценит, чем оно замотивировано, куда оно устремляется, говорит ли оно правду, или оно прикрывает себя лукавством. И вот это то, куда Бог смотрит. Поэтому мы с вами должны развивать именно эти стороны нашего сердца и жизни в первую очередь. Потому что Бог смотрит туда, мы должны туда смотреть. Мы должны возненавидеть играть религиозную роль. Мы должны возненавидеть, довольствоваться тем, что мы более-менее, как там некоторые, и в принципе мне никто кривого слова, кого-то плохого не говорит обо мне. Мы должны возненавидеть этим довольствоваться. Мы должны понимать, что Бог видит наше сердце. Он всегда с нами, и Он всегда смотрит туда. И поэтому мы должны посвятить себя тому, чтобы умолять Бога, молиться, поститься, прилагать старания к тому, чтобы было глубокое, внутреннее, тайное, личное освящение происходило. Чтобы Бог, когда смотрит на наше сердце, Он скажет: этот человек угождает мне. Он не просто делает какой-то минимум, Он хочет сделать мне приятно тем, кто Он есть. Не тем, как Он впечатлил кого-то, кто Он есть, что Он из себя представляет. Бог должен так сказать: этот человек хочет угодить мне, хочет сделать мне приятно тем, кто Он есть. Вот это то, о чем мы должны переживать. Это первое применение, потому что Бог так смотрит на вещи. Второе. Бог говорит тихо. Поэтому мы должны останавливаться в своей жизни. И поэтому мы должны прислушиваться к голосу Божьему. Скажем так, иногда Бог говорит громко, но это редкие случаи, когда просто безумного человека, который не останавливается и не слушает, нужно остановить из милости и как-то попытаться повернуть. Или для Бога попытаться, неправильно говорить, повернуть. Но чаще всего Бог говорит тихо, Он не кричит на ухо, Он не кричит так, как я кричу в проповеди. Но даже я не лично говорю, а вам всем. Он не кричит в нашей жизни. Он не, вот так вот не дергает нас. Он не орет там на нас. Он говорит с нами спокойно и тихо, Он говорит к нашему сердцу. Помните, когда-то, по-моему, пророк Илия, да, с Богом был на горе, и Бог говорит, что будет ураган, потом там еще какие-то такие природные мощные явления. А потом, когда ты услышишь тихое веяние ветра поверху деревьев, вот тогда и иди. Может, это был не Илия, не помню, но был такой случай. Потому что Бог пошел. Вот как Бог являет себя. Очень тихо, мягко, очень скромно, вот как Он говорит. Братья и сестры, Бог с нами говорит, но Он говорит тихо. Поэтому, если мы хотим услышать Его, нам нужно останавливать свое сердце и прислушиваться к Нему. Прислушиваться как бы к Его шепоту. Это значит, в нашей жизни должно быть что-то, какая-то практика, какие-то решения, какие-то моменты, когда мы прислушиваемся к Его голосу. 5 моментов здесь просто вам прочитаю. Первое. Важно осознавать, что Бог присутствует там, где мы есть. Тогда мы способны вникать и слушать Его. Что мы не просто на какой-то религиозной деятельности. Я просто читаю Библию. Второе. Нам нужно воспринимать Писание, которое мы читаем, и проповеди, которые мы слушаем, как голос Божий в нашей жизни. Я не имею в виду, что каждое слово, которое я говорю, это говорит Бог. Я имею в виду, что через это говорит Бог. Через слабые проповеди, неинтересные проповеди, непрактичные проповеди, не зацепившие меня проповеди, Бог с нами разговаривает. Бог, кстати, разговаривает с первой минуты нашего богослужения, даже раньше. Поэтому те люди, которые опаздывают, они опаздывают Бога слушать. Опаздывают успокаивать свое сердце и искать Бога. Вы не опаздываете на собрание здесь человеческое, вы опаздываете на свою встречу с Богом. Поэтому мы должны воспринимать Писание и проповеди, и вообще богопоклонение наше, и не только это, конечно, как то, через что Бог с нами говорит. Поэтому должны внимательно слушать. Третье. Мы должны воспринимать братские, сестринские наставления, обличения, утешения нас, как то, через что говорит Бог с нами. Когда мы служим друг другу, Бог использует. Но нам нужно, чтобы наше сердце остановилось, успокоилось и было способно воспринимать так. Бог здесь, и Он говорит. И я хочу понять. Это не всегда легко понять. Нужно рассуждать, молиться, нужно искать. Но так сердце должно быть направлено. Четвертое, чтобы слушать Бога. Воспринимайте обстоятельства жизни тоже как голос Божий. Нужно задумываться, нужно анализировать, что происходит в жизни. Я очень слаб в этом. Я такой зарядил, и я бегу, у меня нет времени посмотреть, что реально происходит. И Бог меня останавливает. Я останавливаюсь сам, дисциплинирую себя. Но нам нужно смотреть, что происходит. И нам нужно помнить, что Бог нас ведет в жизни, в этих обстоятельствах. Что в этих обстоятельствах Он нас предупреждает о чем-то. Нам нужно прислушиваться к этому. Нам не нужно думать, что если все идет нормально, то значит с нами все хорошо. Часто Бог не наказывает нас очень долго. И мы что-то испытываем благословение, но это результат прошлой нашей верности. Мы как бы на волне прошлых благословений идем. Мы думаем, все нормально, ничего не слушаем, но Бог говорит с нами. Не обязательно должны катаклизмы происходить. И пятое. Принимайте конкретные решения и боритесь за верность этим решениям. Когда мы слышим что-то, когда мы останавливаемся, когда мы думаем о Боге, нужно принимать конкретные решения, потому что решения закрепляют нас на путях праведности. Бог что-то нам сказал, наше сердце откликнулось, как волна. Если мы не приняли решение, оно откатилось, как волна. Не сегодня, так через неделю. Поэтому нам нужно, как бы, когда Бог говорит с нами, и мы движемся, нам нужно закреплять это движение какими-то конкретными решениями. Итак, это второе. Бог говорит тихо, скромно, поэтому мы должны останавливаться, и мы должны прислушиваться к голосу Божьему. И последнее, третье. Будьте скромными христианами. внешне, я имею в виду, похожими на Мессию. Будьте теми, которые идут за Господом, который несет крест. Не стремитесь, я не должен стремиться, быть похожим на религиозных лидеров, которые одеваются в золото и ездят на самых дорогих машинах. Или как-то по-другому выглядят. Бог хочет, чтобы красота наша была внутренняя, и она впечатляла тем, какой у нас характер, какое сердце и как развивается наша жизнь, а не тем, насколько мы что-то из себя представляем по мирским понятиям. И завершить проповедь я хочу тем, как один великий религиозный лидер нашего времени приветствовал другого религиозного лидера нашего времени. Он сказал так: «Ваше святейшество», то есть святее вас нет, «святейший владыка», тот, который правит, «и милостивый наш Отец, к вам, предстоятелю нашей церкви, обращаемся ныне мы, на вас с надеждой и доверием взираем». Не на Христа. «А вас, великом Господине и Отце, молимся всегда, а всей воскресный день сугубо. Теперь же позвольте от членов Священного Синода, ваших ближайших помощников и смиренных послушников, горячо и сердечно поздравить вас с такой-то годовщиной восшествия на Патриарший престол и принародно выразить свою искреннюю любовь, глубокое почтение и сыновнюю благодарность за возможность вместе с вами молиться и трудиться. За прошедшие годы Богу, содействующему под вашим мудрым водительством в церкви и церковью, сделано столько, что один лишь перечень деяний занял бы не одну страницу летописи. Один скромный Божий слуга обращается к другому скромному Божьему слуге. И происходит это в первую очередь, потому что именно вы определяете цели и пути их достижения. Именно вы вникаете во все актуальные вопросы и находите наилучшие способы их решения. Все, что вы делаете как власть имеющий. Братья и сестры, это произошло несколько недель назад, то, что я читаю. Боль. Это просто позор церкви. Это просто позор служителей и пастырей, которые принимают или говорят такие льстивые слова. Это не скромно. Вся слава Богу. Это позор, это стыд. И мне больно, мне больно за церковь. И мне больно за этот позор. Я не свысока об этом говорю. Все, что вы делаете как власть имеющий, вашими устами говорит церковь, вашей волей и разумом направляется корабль церковный к Бога заповеданной и желанной цели, к тихой гавани Царства Небесного. К вам, как к святому, равноапостольному, и великому князю Владимиру, тысячелетие со дня блаженной кончины которого церковь празднует в этом году, приложим слова Господни, сказанные устами пророка: «Вознесох избранного от людей моих». Вы вознесены, дабы возносить молитвы и прошения за народы и страны, составляющие единое духовное пространство такого-то патриархата. Вы вознесены, дабы, глядя на вас, возвышались души человеческие над обыденностью и укреплялись в горе. И я закончу тем, что я сказал. Бог ставит служителей и пастырей не на престолы. Он ложит их под пресс, чтобы их души были раздавлены, сокрушены, не могли славить никого, кроме Господа Иисуса Христа. Чтобы утешением было для них величие Господа скромное и скрытое. То величие, которое под плечами, которое несут крест. И мы можем быть далеко от этого. И пусть Бог убережет нас, и пусть Бог даст нам скромности и смирения. Пусть Он сияет, Он один достоин. И это драгоценные уроки Его Рождества для нас. Давайте помолимся. Господи, мы славим Тебя. В этой скромности видим Твою красоту. Люди эгоистичные, люди жаждут власти, люди жаждут преклонения перед собой незаслуженного. А Ты тот, который поистине, по справедливости Ты заслуживаешь восхищения, славы и почитания. Ты смирялся. И даже в славе своей Ты можешь нежно и кротко и так мягко возиться с нами. И не считаешь для себя это унижением, не считаешь, Господи, для себя это непочетной обязанностью, но радуешься явить свою любовь нам. Радуешься встретить грешника, который воюет против Тебя, и явить милость ему. Господи, мы Тебя любим, слава Тебе за то, что Ты такой. Ты доступный, Ты не подавляешь, Ты не стираешь в порошок личности, а снисходишь к ним. И не почитаешь это для себя каким-то позором или унижением, но являешь такую удивительную скромность и смирение. Хотя мы знаем, Господи, что величию Твоему нет края. И оно вызывает трепет и страх, и восхищение, и наполняет радостью и восторгом. Спасибо Тебе за... Спасибо, Иисус, что Ты пришел в этот мир, Ты показал для нас, когда мы живем в таком поломанном мире, с поломанными душами, Ты показал нам пример, показал нам путь, как нам жить. Спасибо за это. Господи, я очень молю Тебя еще об одном, чтобы нам останавливаться и прислушиваться к голосу Твоему. Пожалуйста. И чтобы нам освещать тайную часть нашей жизни. Мы Тебя очень любим, Господи. Слава Тебе. Аминь.